Дарья Донцова. «Покер с акулой». Роман. Москва. Издательство «Эксмо». 2003 год. Глава первая. Огромный, похожий на медведя мужик, несся по тускло освещенной улице, размахивая пистолетом. С подобным парнишкой не захочется столкнуться нос к носу даже ярким солнечным утром в толпе, состоящей сплошь из милиционеров. Уж слишком походил мужчина на зверя. Он бежал молча, сосредоточенно дыша, изредка выкрикивая ругательства. Я почувствовала, как от ужаса сжимается желудок и начинает болеть голова. В этот момент раздался тихий щелчок. Преследователь коротко всхлипнул и плашмя рухнул вперед. Тело его замерло на мостовой, из-под головы медленно-медленно стала разливаться блестящая темно-бордовая лужа. Я вздохнула и почувствовала, как рука, сжимавшая желудок, моментально убралась. «Ладно», — сказал Сережка, щелкая пультом. «Пора спать. Завтра рано вставать». Витик начал перематывать кассету. «Все-таки мне больше нравится, когда все хорошо заканчивается», — зевнула, потягиваясь, Катя. «Мне тоже», — согласилась Юля.
«И мне», — пискнул из угла Кирюшка.
«Не понял», — моментально отреагировал Сережка. «А ты что здесь делал?»
«Кино смотрел», — заявил мальчик, вылезая из укрытия.
«Совсем офонарел», — возмутился старший брат. «Завтра в школу, в 7 вставать».
«Ну и что?» — ответил младшенький. «А тебе на работу. И тоже в это время из кроватки вылезать».
«Что позволено Юпитеру, не позволено быку», — вскипел Сережка.
«Между прочим, мне 25. Я женатый человек и имею право делать, что хочу. А тебе еще и 12 не исполнилось, и ты обязан соблюдать режим. Марш в кровать».
«Нет такого закона», — занудил Кирюшка, «чтобы женатому человеку разрешали смотреть телек, а холостому нет. Скажи, мамуля».
Катя вздохнула, но, решив не вмешиваться в спор, миролюбиво заметила, выходя из комнаты: «Давайте лучше чаю попьем».
«Вечно ты ему потакаешь», — не успокаивался Сережка. «Меня так в 11 лет от Видика в 9 вечера каленым железом прогоняли».
«Когда ты был в возрасте Кирюшки», — хихикнула Юля, тоже уходя из гостиной. «Видаки стояли дома лишь у членов политбюро, и тебе, скорее всего, злая мать не давала смотреть «Спокойной ночи, малыши». Сережка, не найдя что сказать, молча смотрел вслед жене. Кирилл хихикнул.
«Жуткое было у тебя детство, Серый».
Старший брат побагровел и уже хотел отвесить подзатыльник младшему, но тот ужом скользнул в приоткрытую дверь, и из кухни незамедлительно донесся его звонкий голос.
«Ух ты, какой тортище! А можно мне так отрезать, чтобы на куске и розочка, и шоколадка оказались?»
«Да сейчас просто положу шоколадку вот сюда», — пообещала Катя. Сережка вздохнул.
«Иди скорее чай пить», — подначила я его. «А то Кирюхе крем со всего торта достанется».
«Ну и пусть», — буркнул Сережка, поднимаясь. «Сами потом плакать будете, когда парню 14 стукнет. Уже сейчас никого не слушает, а дальше будет только хуже».
Бубня себе под нос, он двинулся на кухню. Я с наслаждением вытянула ноги на диване и зевнула. Сережка трогательно любит Кирюшу и готов ради него, не задумываясь, босиком в огонь. Но иногда у старшего брата случаются припадки занудства. Сегодня их жертвой пал Кирка, а неделю назад Сережка налетел на Катю, требуя, чтобы та немедленно отдала свою машину в ремонт. Бедная подруга отбивалась как могла. Но старший сын почти изрыгал огонь, живописуя ужасное техническое состояние «Жигулей». Вообще-то говоря, он прав. Руль в Катиной тачке не только поворачивается по кругу, но еще и ходит вверх-вниз, как штурвал у истребителя. Может, для самолета это и хорошо, но гаишники от чего-то бледнеют, увидев такой трюк. Добавьте к этому почти полностью отвалившийся глушитель, помятое левое крыло, лысые шины и постоянно вываливающиеся из гнезда зажигалку. Впрочем, приступы Сережкиного занудства связаны всегда с одним фактором. Парень работает в рекламном агентстве, и когда получает заказ, расцветает, словно кактус. Если же клиенты не спешат в офис, начинаются проблемы у нас дома. На диване было очень уютно. За окнами мел ледяной декабрь, на календаре 5-е число, а на градуснике почти -30. Но дома тепло, уютно, и даже бодрая перебранка, доносящаяся с кухни, совершенно не раздражает. В голове вяло толкались мысли: что приготовить завтра на обед, макароны по-флотски или гуляш с картошкой? «Эй, лампа!» — раздалось над головой. «Иди в кровать, а то сейчас на диване задрыхнешь в антисанитарных условиях». «Лампа?» «Это я. Меня зовут Евлампия. И домашние сделали от имени кучу производных. Лампочка, лампадель, лампедусель, лампец. Как только меня не называют. Просто мрак. Но я абсолютно, совершенно невероятно счастлива». Впрочем, так было не всегда. Еще этой осенью я влачила жалкую жизнь больной, никчемной и ничего не умеющей богатой дамы. И звали меня в той другой жизни Ефросинья. Имечко это дал мне отец, профессор математики. Так звали его мать, которую я, кстати сказать, никогда не видела. Да это и неудивительно. Ведь появилась я у родителей поздно и была единственным ребенком. Мамочка, оперная певица, сделала все, чтобы любимая дочурка никогда не знала горя. Меня выучили играть на арфе, отдали в консерваторию, а после пристроили в филармонию, где чадо благополучно протасковало до замужества. Артистическая карьера не задалась, славы и денег я не имела. Впрочем, материальная сторона меня не слишком волновала. Мать ухитрялась решать все мои проблемы как по мановению волшебной палочки. А накануне своей смерти мамусенька благополучно выдала дочь замуж за Михаила Громова, племянника своей подруги. Правда, жених оказался моложе невесты, зато красив, умен, богат, ласков. Список его достоинств можно продолжить еще на километр. Потекла незамутненная семейная жизнь. Я с детства отличалась слабым здоровьем, а после того, как в мою честь сыграли марш Мендельсона, расхворалась окончательно. Аллергия буквально на все. Бесконечные простуды, плавно переходящие в бронхит, воспаление легких, ангины и грипп. Безостановочно болел желудок, и приходилось соблюдать строжайшую диету, отказавшись от сладкого, соленого, кислого, горького, жареного, копченого, жирного. Прибавьте к этому жуткую скуку, которая прочно поселилась в нашей квартире. Михаил целыми днями торчал на работе, а, приходя после полуночи домой, рушился в своей спальне на кровать, сжимая в руке сотовый телефон. Супруг, в отличие от меня, вел бурный образ жизни, что, в общем, понятно. Интересы бизнеса заставляли его бывать на всевозможных презентациях и фуршетах. Торговля компьютерами – дело непростое. Мне же слабое здоровье не позволяло сопровождать его, и приходилось изнывать дома возле телевизора. Домашнее хозяйство вела прислуга. Единственной моей радостью стали детективные романы. Я скупала все новинки, как отечественные, так и зарубежные. Пачками проглатывала тома и частенько мечтала, вот бы оказаться хоть разочек на месте одной из героинь, пережить увлекательное приключение, столкнуться с трудностями, размотать тугой клубок преступлений. Да куда мне с таким здоровьем? Но неожиданно моя жизнь переменилась. Однажды в дом доставили видеокассету, где была заснята страстная постельная сцена. Раскрыв рот, следила я за своим мужем и незнакомой черноволосой женщиной. Заканчивала запись выступлением этой дамы. Назвавшись Таней, она сообщила, будто беременна от моего супруга, и категорически потребовала, чтобы я дала ему развод. Несколько часов я металась по квартире, ища выход из создавшегося положения. И, наконец, приколов мужу на подушку записку «В моей смерти прошу никого не винить», убежала на улицу, бросив в квартире все — документы, деньги, ключи. Побродив бесцельно по улицам, я набралась смелости и бросилась под проходящую мимо машину. Но, очевидно, провидение решило дать мне шанс, потому что за рулем этого автомобиля сидела Катя. Так я оказалась в ее большой, бестолковой семье. Два сына, Сережка и Кирюшка, невестка Юля, мопсы, Ада и Муля, старфорширская терьерица Рэйчел, кошки Клаус и Семирамида, три хомяка да жаба Гертруда. Питались в этой семье исключительно готовыми пельменями и супчиками Кнор, убирали раз в году, стирали на Пасху. И не потому, что были неряхами, нет. Всем было просто некогда. Уходят в 8 и возвращаются в 8, падая от усталости. Катя — кандидат медицинских наук, отличный хирург. К ней на операцию больные записываются в очередь. Сережка работает в рекламном агентстве. Юлечка учится на факультете журналистики и подрабатывает в газете. Занятый Кирюшка. Школа, секция спортивной гимнастики, английский. Когда мать приволокла домой грязную тетку, никто из детей даже не изумился. Во-первых, у них постоянно жили гости. Во-вторых, Катюшка жалостлива без меры и частенько притаскивает с собой сирых и убогих. То бабушку, которой милые родственнички не хотят забирать из больницы домой, то бомжиху, спящую в подъезде, то девчонку-провинциалку, не поступившую в вуз и решившую заняться древнейшей профессией. Неизвестно, как бы сложилась моя дальнейшая судьба, но на следующее утро, после того, как я попала в эту суматошную семью, началась невероятная, захватывающая дух детективная история. Катю похитили, и я осталась один на один с домашними и материальными проблемами. Пришлось заботиться о Сереже, Кирюше, Юле, собаках, кошках, хомяках и жабе Гертруде. Не буду рассказывать, как училась готовить, стирать, убирать, опущу и повествование о походах в школу. Ситуация осложнялась еще и тем, что я просто обязана была отыскать похитителей и вызволить Катю. После долгих и мучительных поисков подруга нашлась на чердаке моей собственной дачи в Алябьеве. И одним из главных преступников оказался никто иной, как Михаил Громов. Раскрыв рот, слушала я рассказ майора Костина, распутывавшего хитрое дело. Слушала и не верила своим ушам. Мой якобы ласковый, интеллигентный, заботливый, щедрый муж на самом деле оказался хладнокровным негодяем и убийцей. Он не торговал компьютерами. Фирма, якобы производящая программные продукты, просто служила фирмой. Громов вместе с компаньоном наладили выпуск из пищевой соды «американских витаминов» в кавычках и обманывали, почем зря, наивных людей. Не лучше поступил супруг и со мной. Больше всего он боялся, что я случайно узнаю о том, какое наследство оставили мне родители, коллекцию картин лучших художников России. Мой отец, оказывается, собирал ее всю свою жизнь, а я в детстве ничего в этом не понимала. После смерти папы полотна были переданы на сохранение лучшему другу семьи, старику Юровскому. И наше с Михаилом благополучие строилось не на его заработках, а на тех деньгах, что супружник выручал, торгуя пейзажами и портретами из коллекции моего отца. А еще в мое приданое вошли дача в Алябьеве и квартира моих родителей, огромные пятикомнатные апартаменты в центре Москвы, тоже благополучно пущенные Громовым с торгов. Мужу было выгодно, что жена апатично и бесцельно сидит дома, кутаясь зимой и летом в оренбургский платок. Он без конца заботился, в кавычках, обо мне, постоянно внушая мысли о слабом здоровье. Ему страшно не хотелось, чтобы я очнулась от спячки и начала выяснять финансовые проблемы. Трогательно уложив меня в кровать в компании таблеток, капель и микстур, Михаил преспокойненько ехал с любовницей в ресторан. Правда, возвращаясь домой, он никогда не забывал прихватить для несчастной больной букет или коробочку пирожных. «Купил заварным кремом», — щебетал супружник, внося в спальню поднос с чаем. «Подумал, что со сливочным слишком тяжело для твоей больной печени». Я принимала так называемую заботу за чистую монету и чувствовала себя благодарной. Но этой осенью мои глаза неожиданно раскрылись, а судьба переменилась кардинально. Я даже придумала себе новое имя — Евлампия, похоронив Ефросинью вместе со старой жизнью. Михаила с подельником посадили пока в бутырскую тюрьму. Суд еще впереди, следствие в самом разгаре. Впрочем, жалостливая Катя, которой негодяи продержали на чердаке почти месяц, прикованной к крюку, велела мне отнести мужу передачу и даже купила нехитрый набор для зэка — чай, сахар, колбасу и сушки. Но я наотрез отказалась тащить неподъемную сумку на Новослободскую улицу и подала на развод. Михаил и так получил за мой счет слишком много материальных благ. Теперь пришла пора платить по счетам. К тому же мне не нравятся люди, решающие свои проблемы методом похищения беззащитных женщин. Квартиру, где протекала моя унылая семейная жизнь, я заперла, а сама поселилась у Кати. Веду домашнее хозяйство, готовлю, убираю, стираю, бегаю в школу к Кирюшке и забочусь о животных. Денег, естественно, не зарабатываю, но парадоксальным образом не чувствую себя нахлебницей. Наоборот, я хозяйка в этих огромных апартаментах, которые Катя сделала из двух квартир. Своей трехкомнатной и Юлиной двухкомнатной. Впрочем, если понадобятся деньги, можно продать какую-нибудь из картин, а на даче в Алябьеве мы намереваемся провести лето. Многие женщины загрустили бы, окажись они у плиты и стиральной машины. Но я счастлива и довольна до неприличия. Каждое утро я встаю в 7 утра с великолепным настроением. И еще одна странность. Мучившие меня бесконечные болячки исчезли просто без следа. Ни аллергии, ни головной боли, ни бронхита. Я здорова, и пробегав по ноябрьской слякоти в тонких, постоянно промокающих замшевых сапогах, ни разу даже не чихнула. «Эй, лампа!» — вновь сказала Катя. «Иди в кровать, так и будешь на диване ночевать?» «Здесь хорошо!» — пробормотала я, медленно погружаясь в сновидение. «Двигаться неохота!» «Да ладно!» — согласилась подруга. Я почувствовала, как сверху заботливо опускается одеяло. Потом раздалось сосредоточенное сопение, и на грудь навалилась горячая тяжесть. Это мопсы, мулиада, не найдя меня в спальне, явились в поисках хозяйки в гостиную и моментально устроились на покой прямо поверх одеяла. Я осторожно повернулась на бок. Мопсихи свалились в уютное пространство между моими коленями и лицом. Повозившись немного и поспорив, кто уляжется мордой на подушку, они утихли и начали тихонечко посапывать. Нежное сопение перешло в храп. Рэйчел умостилась на полу. 60-килограммовая стаффордшириха не полезла на диван, прекрасно понимая, что ей там не хватит места. От мопсих исходило мирное, приятное тепло. И я безмятежно задремала под убаюкивающий храп.